«Арзамас» представляет курс Николая Гринцера «Театр Древней Греции». Эпизод 4. Как устроена греческая трагедия.
Пятый век в Греции, золотой век античной культуры, связанный прежде всего с Афинами, традиционно называют веком драмы и даже более конкретно веком трагедии. Действительно, греческая трагедия возникает, ну, не в V, чуть пораньше, в самом конце VI века до нашей эры, и достигает своего расцвета на протяжении V века, когда трагические состязания становятся, ну, в известной мере центром культурной жизни и Афин, да и вообще всей Греции, потому что афинские праздники собирали огромное количество народу со всей территории, ну, прежде всего, связанной с Афинами и не только с Афинами. Ну, а о том, какую роль трагедия играла внутри города, мы еще поговорим, но для начала, конечно, стоит вообще немножко сказать о том, что такое трагедия, и само слово, и ее смысл. Ну, традиционно всегда на протяжении многих веков само название трагедия, слово, вполне вошедшее в наш лексикон, интерпретировалось как козлиная песнь. Ну, можно даже вспомнить произведение Вагинова, которое так называется, и называется именно потому, что за этим стоит слово «трагедия». Почему эта песнь козла, объясняли по-разному. Но связано это, конечно, с теориями происхождения трагедии, так же, как и в случае с комедией. Всем более-менее ясно, что трагедия должна иметь какие-то ритуальные корни, тем более, что она напрямую связывалась, как и комедия, конечно, с культовыми праздниками, с религиозными праздниками в честь бога Диониса, который считался покровителем театра. И, соответственно, в греческом театре стоял алтарь Диониса, и Дионис считался покровителем трагических состязаний. У греков даже была пословица «это не имеет отношения к Дионису». И нам сообщают античные ученые, что это говорилось про плохую трагедию. Что значит «плохая трагедия не имеет отношения к Дионису», то есть ерунда. Ну, что-нибудь вроде «ни к селу, ни к городу нашему». Правда, надо заметить, что если посмотреть буквально, это тоже занимало вполне ученых, практически ни одна греческая трагедия из тех, которые до нас дошли, а до нас дошла, конечно, жалкая толика того, что ставилось, меньше 15%, по всей видимости, тех трагедий, которые ставились в V веке, до нас дошли в полном виде. Так вот, во всех этих трагедиях о Дионисе практически речи никакой нет. Есть только одна греческая трагедия, в которой Дионис присутствует. Трагедия Еврипида в Вакханке, так что можно сказать, что вообще вся греческая трагедия не про Диониса. И надо сказать, что сейчас очень любят называть разные статьи, книги либо ничего по отношению к Дионису, либо все по отношению к Дионису, либо кое-что по отношению к Дионису. Это, так сказать, любимая пословица, которая обыгрывается. Но понятно, что сама эта связь указывала на религиозные культы, на религиозное происхождение трагедии, ритуальное ее происхождение, искали долго ее корни, ну, в общем, так и не нашли. Но козел — это как раз был один из главных ритуальных корней трагедии, потому что считалось, что он именно связывал трагедию с Дионисом, с самим названием. Ну, объяснялось по-разному. Во-первых, говорили, что козел — ритуальное животное Диониса. Во-вторых, говорили, что козел — это был приз на трагических состязаниях, а не следует забывать, что это были именно состязания. Трагедия представлялась на празднике Великих Дионисий, ну и на других тоже, но главным образом на Великих Дионисиях, где три трагика соревновались друг с другом. Так вот, козел был призом на состязаниях. Ну и, наконец, еще одно объяснение, что козлиная песнь — это песнь сатиров, спутников Диониса, козлоподобных существ, которые как бы, возможно, и составляли изначально хор греческой трагедии, тем более, что греческая трагедия, в принципе, ставилась не одна. Каждый трагик представлял так называемую тетралогию. Три трагедии, изначально связанные единым сюжетом, и одну сатирову драму. Сатировых драм до нас практически вообще не дошло, только одна более-менее целиком, драма «Циклоп» Еврипида. и там действительно сатиры составляли хор, и это было, как обычно объясняют, некоторое такое, ну, что ли, расслабление после трагедии. Сначала все очень плохо в течение трех драм, тяжелые события, всех убивают, море крови, а потом такое, ну, легкое расслабление, шуточное, ну, не совсем, конечно, шуточное, это что-то среднее между трагедией и комедией, сатировой драмы, но вот, которая, так сказать, дает некоторый положительный или даже смеховой вариант мифа, в том числе, представленного и в трагедии. Надо сказать, что почти все эти объяснения не очень убедительны, так скажем. Козел, конечно, был священным животным Диониса, но одним из большого списка священных животных Диониса и отнюдь не самым главным. Козел, конечно, был призван на трагических состязаниях, но не первым. А как вы понимаете, когда соревнуются три человека, три трагика, то все, что не первый, все проиграл. Да? И, соответственно, странно называть все произведение по названию не первого приза. Ну и, наконец, похоже на то, что сатиры стали козлами довольно поздно и не были ими в тот момент, когда возникала трагедия. Поэтому некоторые исследователи вообще представляют, что само слово «трагедия» греками не понималось правильно, а когда греки, то есть они не знали, что оно значит. А когда греки не знали, что оно значит, что значит слово, они очень любили его тут же объяснять. Ну и, соответственно, они придумали нам очень развернутую схему того, почему трагедия – это козлиная песня. Я рассказываю эту историю для того, чтобы лишний раз обозначить, что мы не знаем, откуда взялась греческая трагедия. Мы можем, хотя были ученые, которые уверенно и твердо заявляли, что они знают, что она родилась из определенного ритуала, чуть ли не в конкретном месте, в конкретное время, но все это в известной мере гадания, ну, если не на кофейной гуще, то на небольшом количестве свидетельств, которые до нас дошли. Мы не до конца можем понять, откуда трагедия взялась. Мы можем только говорить о том, что да, конечно, у нее некоторые ритуальные культовые истоки, безусловно, были. Мы примерно можем себе представлять, как трагедия развивалась. Опять-таки, впрочем, почти всегда мы должны либо брать на веру, ну, либо как-то соотноситься с теми сведениями, которые нам дали сами греки, и прежде всего Аристотель в «Поэтике», которая, как известно, ну, та часть, которая до нас дошла, целиком посвящена именно трагедии. И Аристотель тоже, надо сказать, сообщает нам, что трагедия произошла из всего. Для начала он говорит, что трагедия произошла из эпоса, что Гомер показал чуть ли не, как правильно писать трагедии. Потом он сообщает нам, что трагедия произошла из вот той самой сатировой драмы, и это как раз один из аргументов, почему козлы должны быть в трагедии. Правда, Аристотель о козлах не говорит. И, наконец, третье, он сообщает нам, что она произошла из священных хоров в честь Диониса, из дифирамба, так называемого. Дифирамбы, кстати, исполнялись на тех же самых праздниках, на которых исполнялась трагедия. И вот, вроде как, сначала это были просто песни в честь Диониса, хор, потом из хора выделился один запевалый, его называли корифеем, из диалога, как бы, корифея и хора появились трагедии. Опять-таки, когда нам говорят, что трагедия произошла из всего, из всех жанров, которые существовали до нее, то есть из эпоса, из лирики, из какой-то другой драмы, это свидетельствует, скорее всего, о том, что греки сами точно не знали, откуда трагедия взялась. Но мы точно можем сказать, что вот эта идея, что трагедия охватывает большое количество разнообразных культов в честь Диониса, которыми она связывалась, или большое количество литературных жанров, это свидетельствует, по крайней мере, об одном. О том, что трагедия в V веке воспринималась как главный жанр и чуть ли не единственный жанр литературы. Жанр, который вбирает в себя все, что было до него, и не только литературу, о чем мы поговорим еще немного дальше. Но, собственно говоря, вот эта история о происхождении трагедии из дифирамба, она отражает, собственно, само строение трагедии, которое состоит, соответственно, из двух начал, из партий хора и действия актеров. И в действительности вот это взаимодействие хора и актеров — это главное, что отличает трагедию. Причем даже, что удивительно, эти хоры и диалогические партии, которые перемежаются, они говорят как бы немножко на разных языках. Это немножко разные диалекты греческого, литературного греческого. И даже некоторые исследователи полагают, что хоры, которые говорят немножко на другом языке, чем тот разговорный греческий, которым, в общем, написаны диалогические партии, который был понятен афинскому зрителю, что хоры могли быть даже не очень понятны, при том, что хоры, помимо всего прочего, еще и пелись. Таким образом, трагедия по жанру — это нечто среднее между театральной драмой в том виде, в котором мы ее видим сейчас, ну и, видимо, оперой. Отсюда еще большая проблема в том, как ставить греческую трагедию и, заметим, как переводить греческую трагедию, потому что одна из самых больших проблем всегда в переводах греческой трагедии — это хоры. Как раз то, что было, как бы, может быть, даже не очень понятно афинским зрителям, уже совсем непонятно зрителям современным. Тем более, что... Но ведь хор, при всем при том, в трагедии был главным. Хор — это основное, как бы, основная линия трагедии, основное содержание трагедии и, кстати, основные расходы трагедии. Я, когда говорил о комедии, рассказывал о том, что и трагедия, и комедия ставились сначала на государственные, а потом на частные деньги, но деньги хорегов, так называемых, продюсеров, которым это поручало государство и которые боролись за это право. Ну и, конечно, самым дорогим был хор. Это 15 человек для каждого трагика, которые тренировались специально, разучивали свои партии. Актеров было несколько. Вначале их, ну, опять же, как нам рассказывает Аристотель, сначала был один актер, потом два актера, а потом три актера. И, кстати, ну, всякий, читавший греческую трагедию, прекрасно понимает, что действующих лиц в греческой трагедии больше. И, соответственно, это означает, что актеры играли разные роли. Причем актеры были все мужчины, да, и, соответственно, они играли и мужские, и женские роли, играли в масках, поэтому не было видно лица, поэтому можно было играть разных персонажей. Одной из самых занимательных задач, которые решаем мы при анализе греческой трагедии, это какой актер кого играл. Просто рассчитывая по количеству персонажей в каждой конкретной сцене. Были еще, правда, и персонажи без речей, молчаливые актеры, так называемые. Так вот, я говорил о том, что действительно очень трудно передать вот это взаимодействие хора и актеров, говорящих даже несколько на разных языках, и при том, что хор составляет, ну, как бы квинтэссенцию трагедии. Ее главные мысли передаются именно в партиях хоров. Хор может быть внешним по отношению к действию, может быть участником действия, например, как в «Агамемноне» и «Схилле», да и во многих других трагедиях. Но это одна из самых сложных задач в понимании греческой трагедии. И если ее читать, то выясняется, что действительно переводы хоров — это самое, быть может, сложное. Здесь не могу не удержаться и сказать, что в действительности переводы античной трагедии всегда стремятся, ну, к более или менее точной передаче размера подлинника. А надо сказать, что в хорах очень сложно с размером, они написаны, в отличие от диалогических партий, сложными, которые написаны ямбом, такими сложными размерами. И в действительности порой оказывается, что надо искать некую иную форму, чтобы передать это восприятие хора как чего-то особенного и самостоятельного внутри греческой трагедии. Да, я должен сказать, что самым удачным, на мой взгляд, способом передачи хора греческой трагедии был тот перевод, который не соответствует ничему. Он не соответствует ни содержанию данного хора в очень такой главный, ну, в своих конкретных образах он передает главную мысль, но не передает всей образной символики, он не передает размер, он сделан так, как сделан современный русский стих, допишем в рифму, и это, тем не менее, с моей точки зрения, самый удачный перевод, это перевод Иосифа Бродского, одного из хоров Еврипидовской Медеи, и я позволю себе прочесть кусочек из этого хора, чтобы представить себе, что такое греческая трагедия, быть может, для современного читателя. «Когда раззадорясь эрос, острый стрелой не целясь, пронзает сердце на вылет, сердце теряет ценность. Подай мне, молю Киприду, любовь, а не Евмениду, любовь, что легко осилит, предательство и обиду, горечь и боль разлада, такая любовь услада, другой мне любви не надо». Повторяю, что в этом хоре почти нет ничего от хора Еврипида. Конечно, греки писали без рифмы, но он передает самую важную часть греческого хора и греческой трагедии. Это некий завораживающий текст. Текст, сделанный, искрепленный очень важными внутренними словесными, которые в русском языке заменяет рифма, словесными скрепами, словесными лейтмотивами. Это чрезвычайно напряженный текст, и текст для нас, с одной стороны, непонятный, с другой стороны, привлекающий каким-то содержанием, которое нам кажется вневременным и общим, хотя в действительности греческая трагедия всегда ставилась в конкретное время и в конкретном месте. Но об этом мы поговорим дальше.
Читайте дополнительные материалы курса на сайте arzamas.academy.